«Скоро же ты устал, юноша», — сказал Берли. «Твоя рука не успела еще взяться за плуг, а ты готов уже оставить его? Так-то привержен ты делу отца».
«Ни одно дело», — негодуя ответил Мортон, «ни одно дело при таком руководстве не может увенчаться успехом. Одни одобряют кровожадный бред сумасшедшего, вождь других — старый педант, глава третьих...» Он остановился, и его спутник закончил оборванную им мысль.
«Гнусный убийца, — хотел ты сказать, — вроде Джона Белфура Берли. Я могу снести это ложное истолкование моих действий, не испытывая ни обиды, ни злобы против тебя. Ты не можешь понять, что в эти дни гнева и ярости нетрезвым и неспокойно рассудительным дано свершить суд и добиться освобождения. Если б ты видел парламентские армии 1640 года, ряды которых были полны сектантов и всевозможных энтузиастов, еще более ревностных и неистовых, чем мюнстерские анабаптисты, вот тогда тебе было бы чему удивляться. И все же эти люди на поле сражения были непобедимы, и руки их сотворили поразительные дела, доставившие свободу их родине. Но их действиями, — ответил на это Мортон, — мудро руководили, а их неудержимое религиозное рвение находило для себя выход в молитвах и проповедях, не внося разлада в управление армией и жестокости в их поведении. Я часто слышал об этом от отца и должен сказать, что больше всего его удивляло резкое противоречие между их религиозными догматами и мудрой умеренностью, с какой они вели военные действия и управляли страной. А в нашем совете, на мой взгляд, сплошной хаос.
«Ты должен запастись терпением, Генри Мортон», — сказал Белфур. «Ты не можешь покинуть дело твоей веры и твоей родины из-за какого-нибудь нелепого слова или сумасбродного поступка. Выслушай, что я тебе скажу. Я только что убеждал наиболее благоразумных из наших друзей, что совет слишком многолюден и слишком громоздок, и нельзя ожидать, чтобы мадианитяне при таком большом числе его членов попались к нам в руки. Они прислушались к моему голосу, и наши собрания вскоре будут насчитывать лишь столько участников, сколько способно договориться друг с другом и действовать сообща. В таком совете ты сможешь свободно говорить как о наших военных делах, так и о помиловании тех, кто, по-твоему, должен быть пощажен. Удовлетворен ли ты этим?»
«Разумеется, я был бы рад способствовать смягчению ужасов гражданской войны», — сказал Мортон. «И я не покину принятого мною поста до тех пор, пока не увижу, что творятся дела, не согласные с моей совестью. Но кровавые побоища после того, как враг запросил пощады или расправы без следствия и суда, никогда не встретят с моей стороны ни поддержки, ни одобрения, и вы можете быть уверены, что я буду противиться им словом и делом, твердо и решительно, будут ли в них повинны наши сторонники или наши враги».
Белфур нетерпеливо махнул рукой. «Ты скоро убедишься воочию», — сказал он, — «что упрямое и жестокосердое поколение, с которым нам приходится иметь дело, должно быть наказано скорпионами, прежде чем сердца их смирятся, и они примут кару за свои беззакония. Это о них сказано в Священном Писании. Я воздвигну меч против тебя, и меч сей отмстит за поругание завета моего. Что надлежит сделать, то должно быть сделано благоразумно и по здравом размышлении, подобно тому, как это совершил благочестивый Джеймс Мелвин, приведший в исполнение приговор над тираном и угнетателем кардиналом Битоном».
«Должен признаться, — ответил на это Мортон, — что я испытываю еще большее отвращение к заранее обдуманной и холодной жестокости, чем к тем зверствам, которые творятся под горячую руку, в религиозном экстазе или в пылу раздражения».
«Ты еще юноша, — сказал Белфур, — и где тебе знать, как легковесны на чаше весов несколько капель человеческой крови по сравнению с важностью и значением этого великого общенародного дела? Но не тревожься. Ты сам будешь подавать голос и выносить приговоры. И кто знает, быть может, у нас с тобою не будет особых причин пререкаться друг с другом». Мортону пришлось удовольствоваться этими обещаниями. Посоветовав ему прилечь и отдохнуть, так как утром, вероятно, войско двинется дальше, Берли собрался уходить.
«А вы?» — спросил Мортон.
Разве вы не будете отдыхать?»
«Нет», — сказал Берли. «Мои глаза пока еще не имеют права смыкаться. Это дело нельзя делать небрежно. Я еще должен определить состав комитета вождей. Рано утром я приглашу вас на его заседание». Сказав это, он удалился. Место, где оказался Мортон, было неплохо приспособлено для ночлега. Это был укромный уголок под высокой скалой, хорошо защищенный с той стороны, с которой в этих местах чаще всего дует ветер. Довольно толстый слой мха, покрывавшего землю, представлял собой отличное ложе, особенно для человека, перенесшего столько физических и моральных страданий. Мортон завернулся в солдатский плащ, с которым не расставался со вчерашнего дня, растянулся на мху и предался грустным размышлениям о положении Родины и о своих личных делах. Впрочем, эти размышления не слишком долго томили его, так как вскоре он погрузился в глубокий, здоровый сон. Вся повстанческая армия, разбившись на группы, спала на земле. Каждая группа располагалась там, где было удобнее и где можно было укрыться от холодного ветра. Не спали только несколько главных вождей. Всю ночь напролет обсуждавшие вместе с Берли создавшееся положение, да часовые, которые, поддерживая в себе бодрость, распевали псалмы или слушали, как их поют наиболее искусные среди них.